Отлично. Ну что, всем доброго дня. У нас мир труда, труд май. Это приятное, соответственно, событие. 1 мая шагает по планете. Его, как говорится, первый источник всегда был борьба трудящихся за свои права. Ну вот периодически, соответственно, сейчас возникает эта тематика в пабликах, и сегодня даже у меня несколько было вопросов от различных журналистов. Соответственно, насколько возможно сегодня в 21 веке защищать права трудящихся. Ну и ключевым вопросом, я могу сказать, что я даже у себя в Телеграм-канале это опубликовал, ключевым вопросом сейчас осталось разобраться, а кто же такой трудящийся. Причина весьма прозаична, потому что ежели там более 100 лет назад трудящийся это был человек, который изначально находился в достаточно зависимых от работодателя отношениях, то сейчас могу сказать следующее, что зачастую, если мы посмотрим на всех самозанятых, мы посмотрим на всех людей, которые предоставляют те или иные услуги, вот, они находятся, боюсь, в куда более привилегированном положении даже, чем те компании, на которые они работают. Безусловно, есть по-прежнему эксплуатация человека с человеком, но мне кажется, что она уже перешла из разряда реальной эксплуатации в область взаимодействия. И поэтому, конечно, для того, чтобы бороться за свои права, как мне кажется, самым действенным способом будет это увеличивать свою собственную продажную стоимость, то бишь вкладываться в знания, обучение и все остальное. Да, дочь? Да, это вот наше младшее поколение, поскольку сегодня, естественно, у всех выходной. Вот, соответственно, начало нашего эфира именно с такой прекрасной ноты, которую я не могу не сказать. Ну все, пойдешь дальше к бабушке, все. А я, с твоего позволения, продолжу общаться с нашими зрителями. Хорошо? Ладно? Машем рукой? Говорим, говоришь пока-пока? Все. Давай, дуй. А папа будет работать дальше. Вот, поэтому продолжу свое короткое вступление. Значит, у нас событий, безусловно, на этой неделе, надеюсь, что не будет очень сильно много. Они будут все носить лайтовый характер, но, тем не менее, как раз мы готовимся к одному из знаковых событий, а именно к тому, что президент Турции будет переизбираться. Есть ли шанс у его конкурента, соответственно, на переизбрание? Я считаю, что, вернее, не переизбрание, а на избрание, извините, оговорился. Лидер, все-таки лидер оппозиции от 6 сразу партий как таковых. Ну, в общем, шансы есть. Некоторые политологи и оценивают, что разрыв между действующим главой государства вроде незначительно. Хотя, честно говоря, я как-то больше верю в Эрдогана, что он, как старый администратор, направит все свои усилия для того, чтобы ему быть переизбранным и останется у власти. Поэтому борьба, конечно, наверное, будет, но, наверное, не столь значительная. Это знаковая для нас с вами фигура, потому что именно с Эрдоган и Турция являются партнером Российской Федерации, в том числе и при обходе санкций как таковых, не только как страна, но и как промышленность, и как финансовый центр. Ну и в целом, конечно, Турция очень сильно и долго взаимодействует с Российской Федерацией. Вот. Для нас будет важно, как она будет себя вести, то бишь какова будет позиция Турции. На этой неделе, как мы видим, и многие политологи уже это обсуждали, в резолюции, которая направлена по признанию России страной и агрессором, появилась подпись Китая. При том, что Китай, как правило, придерживался нейтрального статуса, либо он как таковой не подписывал подобного рода документы, либо как таковой, еще раз говорю, иногда такое происходило, что голосовал против. Ну вот сейчас позиция изменилась. Посмотрим, насколько эта позиция будет меняться и в последующем. Напоминаю, ваши вопросы на живой гвоздь. Потом они будут суммированы в обязательном порядке у меня появятся на четверговых посиделках как таковых. Вот, поэтому живой гвоздь у вас идет с большим удовольствием. Есть вопросы, которые я поблагодарю Алексея Степаненко, традиционно их собрал. Но не могу не поблагодарить всех тех, кто принимал участие в марафоне и отправил помощь бывшему эхо, но не живому гвоздю. И в целом те, кто в том числе поддерживает каналы независимой журналистики и независимой экономики, вам большой респект и уважуха. Помните об этом, что на вас, в общем-то, многое держится. Поэтому, ну что, продолжим. Вернулось? Отлично. Вернулось главное счастье нашего эфира. Без этого никуда. С вашего позволения, я, соответственно, буду начинать отвечать на ваши вопросы, потому что сегодня такой у нас празднично нестандартный день и нестандартный эфир. Куда же без него, потому что что же мы-то не будем... Если мне нравишься, это отлично. В украшении эфира. Так, добрый день, Дмитрий. А что в действительности означает термин «старые деньги»? Это деньги каких-нибудь, скажем, древних средневековых собственников, или же это просто деньги людей возрастом постарше? Да, частенько в своих эфирах я применяю такой термин, когда говорю о том, что, в общем, миром и по большей части до Российской Федерации правят так называемые «старые деньги». Это деньги, которые по большей части, ну, имеют такой возрастной характер, то бишь это не какие-то высокотехнологичные компании, а даже если это и высокотехнологичные компании, то они зачастую имеют основу в свою и владение как раз старыми собственниками, то есть собственниками уже достаточно возрастными. Если мы с вами даже посмотрим на тот холдинг, который создает Алишер Усманов, ну, согласитесь, сложно отнести Алишера Бурхановича, соответственно, к людям, которые можно было бы отнести к молодым деньгам. Это человек, который заработал деньги давно, и сейчас он, в общем-то, по факту инвестирует эти денежные средства в создание мегахолдингов. Да, спасибо, дочь, что подсказываешь, соответственно, что у тебя в руках есть денежки, и это прекрасная иллюстрация, что, в общем, даже молодое поколение понимает разницу между старыми деньгами и новыми деньгами. А попадут ли казахстанские банки под вторичные санкции? Что в связи с этим делать россиянам, которые вывели свои накопления в Казахстан? Я бы сказал бы так, а вы когда их вывели в Казахстан, хочется, вы их там оставили? Вы их оставили там без присмотра? Ну, то бишь, все закрылось как класс? Ну, то бишь, что происходит? Вот эта фраза, вывели свои накопления в Казахстан. Если вы этими накоплениями распоряжаетесь как таковыми, то, вероятно, вы находитесь в самом Казахстане. Вторичные санкции могут возникнуть только в том случае, если, соответственно, Казахстану будет там дано указание или именно казахским банкам на какие-то операции. То есть маловероятно, что будут закрываться просто счета априори российские как таковые. Это может принять решение только исключительно сам как раз казахстанский банк. Вообще, в то, что происходит, например, в Евросоюзе, когда банки принимают решение о закрытии счетов россиянам, это решение в первую очередь исключительно самого комплайенса банка, но не более того. То бишь, это не решение чьё-то, да, то есть это не решение там государства, это в основном решение как таковое банка, который принимает его превентивно для того, чтобы там избежать каких-либо вопросов или проблем, потому что проблема обычно с россиянами, она следующего характера, что деньги, которые у них возникают, очень сложно установить происхождение. Происхождение и подтверждение. Поэтому вот большая часть европейских банков, в том числе именно по этой причине, исходит, что давайте-ка мы лучше всем россиянам блокернем. Ну, для этого есть там банки других юрисдикций, Дубая и же с ним. Дмитрий, доброго дня. Поэтому я еще раз про Казахстан. Пока про вторичные санкции речи я бы не вел. Это такая, на мой взгляд, переоценка. И не надо дуть на воду, когда вы обжегшись на молоке. Поэтому про Казахстан пока такого движения нет. Хотя, скажу честно, что, например, сегодня мне с моими коллегами связались, что в ряде банков Казахстана происходит другая ситуация, когда самим казахам перекрывают платежи в Российскую Федерацию. Вот это происходит. Так, Дмитрий, что делаем с баксом? Бакс наличный продал квартиру и закупился по 63. Ну, вы продали квартиру, и у вас появился весьма неплохой, как говорится, профит. Я считаю, что вы и так и должны остаться в этом профите, то бишь в долларе. Если у вас нет каких-то потребностей иных в там, развитии, закупке какого-то сырья, материалов, продали квартиру, прекрасно, живите долго и счастливо, медленно, потихонечку как это тратите на жизнь, вы как минимум заработали 27 рублей, это же прекрасно, могу вас только поздравить. Поэтому, когда вы закупились по 63, судя по всему, это было сильно давно. Поэтому зависит от ваших целей. Живите долго и счастливо. Привет, как вы относитесь в данное время к строительству дома на продажу? Отношусь так же, как и ранее. Мне кажется, что этот рынок, вот как раз Алексей Степаненко у нас специалист по недвижимости, он, правда, сейчас отмечает, что россияне массово берут кредиты на строительство дома. На строительство дома, но это связано даже не в том, что можно построить дом на продажу, а в том, что россияне понимают, что ценник на квартиру, который сейчас выставляют большая часть девелоперов, он запредельный. И даже на уровне котлована. То есть рынок загородной недвижимости, судя по всему, могут перегреть или нагреть девелоперы традиционного формата, которые, попросту говоря, не захотят хоть сколь-нибудь адекватно реагировать на снижение покупательского спроса. Поэтому по-прежнему отношусь к строительству дома на продажу как не очень понятной идее. Скажу честно, вот у меня есть самого там дуплекс на продажу, но причем рядом с Москвой. Но звонки носят характер такой, лайтовый, потому что у нас поменялись существенно планы, и, скажем так, даже нам этот дуплекс, в общем, не особо подходит. Нам нужно более широкое помещение, более объемное, с большим участком. Ну, поэтому, в общем, как-то нужно поменяться. Вот. Могу сказать, что, в общем, динамика в нашем поселке не ахти какая. Это я наблюдаю. Добрый день, Дмитрий. Когда я увижу сальдо на ЕНС, ФНС отписывается. Ренат. Это единый налоговый счет. Я, честно говоря, не знаю. Могу сказать, что пока этот процесс очень идет медленно и печально. Я не думаю, что он будет развиваться сколь-нибудь активно. В целом, про данный аспект самое оптимальное читать профильных, как говорится, специалистов. Я вам рекомендую Наталью Горячую. Она в своем и блоге, и в своих статьях активно описывает, чем грозит нам ЕНС, то бишь единый налоговый счет. И я с ней абсолютно согласен, что, в общем, это фишка, которая не дала никакого дохода и государству, и налоговой службе, а усложнила для всех абсолютно ведение налогового учета. Но рекомендую просто ознакомиться, чтобы не пересказывать ее мнение. Наталья Горячая, ищите. И все, и да пребудет вам счастье. Так, стоит ли покупать квартиру с обременением в жилом комплексе за наличные или смотреть другие варианты без обременений? Алексей, к сожалению, не знаю, вот о чем, что под обременением у вас в данном случае подразумевается, потому что разные существуют виды обременений. В целом я бы сказал бы так, что обременения, ну, есть обременения, которые снимаются достаточно легко, в том числе это относится, ну, есть обременения в виде долгов, есть обременения в виде прописанных жильцов. Есть вот такой вид бизнеса, когда на торгах выкупаются те или иные виды жилой или нежилой недвижимости, но в данном случае вы говорите о квартире, и эту квартиру, соответственно, потом впоследствии снимается обременение, и там есть доходность. Обычно эта доходность колеблется в районе 20-25%. Но вот если это обременение того характера, на котором делается бизнес, то бишь я же сказал, долги, либо, соответственно, кто-то прописанный надо по суду выписывать, то вполне себе допустимое обременение. Если это обременение какого-то более сложного характера, ну, я, к сожалению, не могу вам сказать, умеете ли вы с этим работать, потому что ключевой вопрос, умеете ли вы с этим работать как таковой, как профессионал, и вот это вот танцуем. Только от вашей, как говорится, от ваших навыков, но не более того. Так, поехали дальше. Цифровой рубль после запуска оторвался от деревянного и вчера ночью с занозой в попе был замечен в районе Верхнего Ларса. Можно ваш комментарий. Текст я ваш зачел, красивый, замечательный. Все, что касается цифрового рубля, пока еще я не видел, чтобы он был активно внедрен. Происходят первые какие-то эксперименты. Поэтому давайте будем точно так же с вами подходить к этому достаточно взвешенно. На сегодняшний день мы не видели правоприменительной практики с цифровым рублем. Он у нас носит характер экспериментальный. Ключевая проблема осталась та же. Это стопроцентная прослеживаемость всех операций. Это не вопрос того, что вам есть что скрывать или вам нечего скрывать. Вот этот дешевый манипулятивный тезис, который применяется, как правило, что я честный человек, мне нечего скрывать, но почему-то вы как-то свое исподнее на улице стараетесь в лучшем случае сушить, но не демонстрировать всем и налево и направо. Поэтому точно так же есть вещи, которые не должны ни при каких обстоятельствах становиться публичными. Вы можете покупать все, что угодно, и поэтому, еще раз говорю, у любого честного человека должна быть абсолютно четкая зона его личных границ. И ни при каких обстоятельствах это не является в том числе и личные покупки, какого бы характера они ни носили. Даже покупка, соответственно, молока, трусов, носок дает вашим недругам, которые могут оказаться, а они у всех есть, слишком много выводов, слишком много информации. Поэтому... Ну, фразу перестаньте эту манипулятивную применять. Итак, поэтому с цифровым рублем основной вопрос – это правоприменение. Какие инвестиции, если вывоз капитала больше ввоза? Кто кого инвестирует? Ну, видимо, это такая реплика на предмет того, все-таки есть ли инвестиции в Российской Федерации. Насчет ввоза – пожалуйста, уточните, откуда появились все заводы, пароходы и откуда появились инвестиции. Когда вы пишете ВОЗ, вы про фондовый рынок ничего не забыли, Татьяна? Поэтому ваш посыл ВОЗ и вывоз такого нет даже в принципе. Вывод капиталов, который происходит, это вывод прибыли. А ВОЗ капитала, который вы применяете, это тот самый фондовый рынок, который есть в Российской Федерации, и тот, который существовал в мире, на котором российские компании присутствуют. Я вас вынужден огорчить, что фондовый рынок мировой, на котором присутствовали, соответственно, эти компании, он существенно больше, чем был вывоз капитала. чтобы сюда инвестировали существенно больше. А то, что выводится в первую очередь прибыль, и инвестор имеет право выводить ее в ту юрисдикцию, которую он считает нужным, тем образом, которым он считает нужным, распоряжаться тем образом, которым считает нужным, если не доказано, что это криминал. И давайте перестанем, наконец, любые деньги, которые в нашем сознании кажутся великими, сразу же их причислять криминальным и говорить, что таких денег не заработаешь. Ну, я не заработаю, вы не заработаете, а кто-то заработает эти деньги. Да, вот, например, такие деньги вот точно никто из вас не заработает. А по каким же это показателям экономика Турции больше, чем России? Может быть, по уровню ВВП? Экономика Турции, я боюсь вас огорчить, она по... Что такое уровень ВВП? В целом экономика Турции, она не на душу населения считается, а в целом как экономика мировая по производственным показателям. Я боюсь вас огорчить. То есть нет такого производственного показателя, по которому экономика Турции, например, производство, не знаю, каких-нибудь автобусов, трамваев, троллейбусов. Ну вот с этими надо сравнивать. В том числе и поездов. Потому что, боюсь вас опять-таки огорчать, мы в этом смысле не находимся на первых местах. А в Украине окрепла немного гривна. Как вы думаете, в перспективе она обвалится? Ну, по целом курс мягких валют, к которым относится в том числе и гривна, а тем более, что она зависит исключительно от поступления денежных средств в бюджет внешний, и поскольку это все как-то привезут деньги, гривна будет крепкая. Не привезут деньги, то гривна будет обваливаться. Дадут вы возможность вывоза зерна с территории Украины, гривна может укрепляться. Не дадут. Ну, вообще обсуждать экономику как таковую и обсуждать стоимость валют стран, которые находятся в военном положении, достаточно бессмысленно, потому что на них, то бишь на эти валюты, влияет в первую очередь, ну, скажем так, военное экономическое положение. И здесь не может быть двух мнений, что курс не подвержен в том числе и не надо греметь, потому что это слышно хорошо. Вот. В том числе и не подвержен моментам, связанным с войнами. Ни при каких обстоятельствах. Поэтому, скорее всего, гривна будет проседать ну, просто не особо активно. Кстати, это будет завязано в том числе и с Российской Федерацией. Ведь, напомню, газотранспортную систему никто не разбирал. У нас идут активнейшие взаимоотношения экономические с Украиной, и это в том числе влияет и на курс. Ну, все просто забыли, что да, прокачка газа через газотранспортную систему Украины идет как-то полным ходом, и Украина получает с этого деньги. Ну, вот такая дихотомия. То есть, да, у нас с одной стороны мы воюем, а с другой стороны вроде как получаем деньги. Так, все, что вы прогнозируете, сбывается. Спасибо. Так, а вы описываете траекторию падения или что-то можно изменить? Ага. Владимир задает, ну, могу только ваш вопрос перефразировать. Когда я описываю, что можно ли изменить или нельзя, это вопрос от акторов игры. Кто будет менять? То бишь, ежели мы в наших с вами встречах, в наших с вами посиделках, то к нам мы это отношение не имеет. Мы это изменить не можем. Хотят ли те, кто реально распоряжаются жизнями, денежными средствами людей, в целом такой судьбой наших там государств, ну, на мой взгляд, нет. Все, что касается их работы, на мой взгляд, их все устраивает. они видят, как мне кажется, достаточно гармоничное, то есть не надо греметь, вот, гармоничное развитие событий, поэтому для чего им менять что-то, вот, кардинально. Вот я каждый раз, когда вот подобного рода вопросы возникают, прямо, косвенно, говорит, можно ли что-то изменить? Можно. Вопрос, кому? Если мы с вами там, наблюдатели, все, что можем мы с вами, наблюдая за подобного рода траекториями, за траекториями развития экономики, для чего я это делаю для себя, для чего я это делаю для предприятий, для чего я это делаю частично для вас, а тут уже выбор за вами, как вы этим пользуетесь, для того, чтобы, понимая, что вот она горка, вот мы по ней катимся, я говорю, вот здесь, здесь и здесь пеньки, и вы можете выбрать стратегию свою собственную, объезжать, подпрыгивать, просто уйти с трассы. Это все ваш выбор. Я вам всего лишь как это открываю, убираю туман с этих вершин. Не более того. Если мы не гремим, потому что это слышно. Так, что станет со стройкой осенью? Новые стройки финансируются за счет продаж старых построенных квартир, продажи которых останавливаются, а если стройка встанет, что станет с заводами цемента, металла и же? Ну, смотрите, сейчас, конечно, перезатоваренный рынок, то есть об этом говорит даже уже президент, как так, его удивляет это. Но основным базисным является это, конечно, стоимость квадратного метра. Большая часть из наших девелоперов, те проекты, которые заложили, с крайне высокой себестоимостью. Именно поэтому не происходит какого-то стабилизации цен. В основном принимаются решения локально по тому или иному объекту. В том числе это не происходит какого-то обвального падения цен. Убрали ипотеку там, с нулевой так называемой ставкой, что, в общем, было правильно, потому что она была переложена в конечную стоимость продукта. И конечная стоимость продукта, то бишь квартиры, оказалась зачастую запредельной. Вот. Поэтому касаемо стройки. Я думаю, что стройка будет не главным вызовом для нас с вами в осень, потому что для осени у нас с вами будет хватать тревог в области выборов. Напомню, у нас с вами выборы мэра Москвы. Конечно, Сергей Семенович Собянин сохранит свое место. Ему крайне важно и всем политтехнологам Москвы, чтобы не вышло, соответственно, эти часы, дочь не заводится, они электронные. Вот. Ему важно, чтобы не перебрали политтехнологи цифры по явке и по выборности. Напомню, выборы президента должны пройти в динамике 70-75. Сергею Семеновичу крайне важно, чтобы он оказался, в общем, не сильно выше. Подобного рода задача уже ставится, и я думаю, что она будет исполнена. Другое дело, что вот явку как дотягивать, потому что тоже с явкой будет. Явка почему важна для московских выборов? Потому что это будет тренировка перед президентскими выборами. А президентские выборы, как мы с вами обсуждали, ну, в общем-то, так, ну, имеются вопросы именно как раз в области того, как ее обеспечить. Ну, я уже сказал, что мой посыл о том, что вероятность выдвижение какого-нибудь лидера СВО очень высока. Так, подскажите, где и как хранить деньги? Собираюсь год попутешествовать, Таиланд, Шри-Ланка, чтобы можно было платить там с собой наличку. Не хочется возить. Дочь, это заводится от себя, а не к себе, потому что иначе ты сломаешь механизм. Вот, все, что касается для вас, Валерий, наиболее оптимально я вижу это все-таки открытие карты в либо Узбекистане, либо Кыргызстане, либо в Казахстане. Я надеюсь, что вы с этим справитесь. По-моему, мне кажется, это делает много какие банки, и уже помогая, не надо использовать это, нужно потратить на это пару-тройку дней. И, в общем, есть у вас, и да пребудет с вами сила. Пока блокировок подобного рода карт я не видел, но надеюсь, что их и не будет. Так, что можете сказать про RC Group, мультипродуктовые IT-компании? Стоит ли вставать на платформу, есть ли подвох? Я не знаю, что это за мультипродуктовая IT-компания. Вы знаете, Наталья, вот судя по наличию огромной количестве аббревиатуры и каких-то мутных слов, что-то терзает меня сомнение, тем более если вам предлагают встать на их платформу, что это какой-то очередной пирамида лохотрон. Потому что и название такое ERC, мультипродуктовая IT-группа. Что делают-то? IT-компания делает программное обеспечение, делает внедреж. А на какую платформу вы собираетесь вставать? Ну вот, скорее всего, это лохотрон очередной, поэтому я бы сказал бы так. Название мне ни о чем не говорит, пробить его не очень сложно. Я думаю, что найти негативные отзывы и закрыть эту тему как класс. Ни на какие платформы вставать никуда не надо. Как вы думаете, Америка и Европа перетянет на свою сторону Индию и Китай? В какой части? Вот, Андрей, когда вы задаете подобного рода вопрос, вы в части какого-то противостояния Америка, Европа и Китай – они взаимодействуют между собой, ну, на взаимовыгодных условиях в определенной части. То бишь Индия – производственная часть, Китай – производственная часть. Европа, ну, это старушка Европа, она такая классическая, я бы сказал, с точки зрения своего поведения. Америка – и производственная, и финансовая часть. Куда кто должен кого притянуть? В каком противостоянии? Поэтому вот как только вы сформулируете проблему, пока которой я не вижу, видимо, ее просто физически нет, никто никого никуда не тянет и тянуть не должен. А сколько банков Российской Федерации схлопнутся в ближайшие 3 недели? 5 или больше 10? Я не думаю, что сейчас будет сильный отзыв по лицензии там до лета, потому что в этом сейчас пока нет какой-то особой необходимости. Мы с вами частенько крутимся вокруг одной и той же тематики, а именно то, что у нас ожидает горячее лето 23-го. Это действительно непростое лето. То бишь как раз вот в первых двух декадах должны Центральный банк и финансовые власти будут принимать решение, каким образом они будут компенсировать тот дефицит бюджета, который мы с вами видим. Из плохого дефицит бюджета по-прежнему выше прогнозируемого, о котором мы с вами говорили. Из хорошего он закрывается тем фондом национального благосостояния, который на сегодняшний день есть. Из условно хорошего есть 2000 компаний, которые стоят на выход, и, соответственно, эти компании можно ошкуривать с точки зрения как раз поступления в бюджете. Ни при каких обстоятельствах, конечно, некоторые сейчас начали тень на плетень накладывать, что давай вот, может быть, вот этих блогеров, там, их деньги вложатся в бюджет, даже если пофантазировать, и всех этих блогеров, которые по факту вели всего лишь обычный бизнес, средства массовой информации, получали рекламные контракты, а вот сами рекламные контракты проводили, и ну, просто их объем был столь велик, что они не смогли правильно спланировать свою финансовую как это, грамотность и отчетность, причем вот именно в такой последовательности. Ну, поэтому я говорю, что про банки я бы сейчас не закладывался. Еще рано закрывать банки. Еще рано отзывать лицензии. Так, могу ли я, Дмитрий, попросить рассказать НДС? Во всех ли он используется? Во всех ли он? Вот незаконченное приложение. Вопрос Кирилла. Значит, Кирилл, в чем проблема Российской Федерации, в чем проблема НДС? НДС – это расшифровка налог на добавленную стоимость. Он хорош, он как он вводился? В чем как раз проблематика? Вводился он, надо сказать, весьма-весьма спонтанно. Правительство, в том числе господина Гайдара, на тот момент не понимало, как получить наполнение бюджета. И по факту, в общем, договаривалось с крупными компаниями, со множеством финансово-промышленных групп, что давайте мы установим некий налог, ну вот как это, как барщину. И цифры были очень достаточно смешные, фигурировали цифры там, 32%, фигурировали 24%, но вот в конечном итоге, как говорится, сошлись на 18%, которые потом превратились в 20%. Поэтому установление самого по себе налога на добавленную стоимость происходило, но, кстати, ему не очень много лет, ему всего там 200 лет, он не такой живучий, как все остальные. В Соединенных Штатах его нет. На мой взгляд, это очень правильная прогрессивная история. Вот, потому что НДС получается, что он хорош для торговых предприятий, то бишь, когда у вас происходит переторговка. То есть у вас тогда возникает возможность изъятия вот той самой десятины, там, ну, я в кавычки поставлю слово десятины или барщины, которая позволяет наполнять бюджет. Ежели у вас все-таки ситуация развивается в сторону производственного предприятия, и вообще в целом страна становится более ориентирована на производство, то здесь как раз лучше иметь налог с продаж, причем налог с конечных продаж, чем и занимаются Соединенные Штаты. По большому счету, вот эту идею отмены НДС и перехода на налог с продаж, я ее озвучиваю, ну, последние, наверное, 10-15 лет. Шансов на реализацию подобного рода инициативы, он отрицательный. Причина тоже весьма понятна, потому что как могут отказаться люди, которые всю жизнь жили, в общем-то, на вот этой барщине и на собираемости бюджета как таковой априори, что вот у нас поступает там сейчас 20% вот этой барщины в наш бюджет, а тут надо будет следить именно за продажей, конечной продажей, не по производственной цепочке, и брать только в момент продажи с покупателя. Ну, представьте себе, как надо будет перелопатить всю налоговую систему. Поэтому, в общем, НДС, изделие во всех ли он странах используется, если, Кирилл, расшифровать ваш вопрос. Нет, не во всех. Соединенные Штаты яркий тому пример. И нам бы, конечно, не мешало бы в данном случае обратиться именно к подобного рода налогам. Потому что у нас страна стала достаточно давно производственной, а не переторговой. И это очень важный момент изменения как раз экономики. Поэтому я бы тоже перешел, но шансов, подчеркиваю, не очень много. Нужна квартира для жизни, брать сейчас или подождать до конца лета? Фактически, по-моему, продолжает тот вопрос, который был ранее озвучен. Что будет со стройкой в осени. Я бы сказал бы так, Вадим, если вам нужна квартира для жизни и вообще, да, дорогие мои сограждане, то в целом нет того момента, который является правильным или неправильным. Вот не будет такого, знаете, либо обвального падения, либо галопирующего роста. Он не происходит. То бишь флуктуации в течение этого года, они будут не столь значительны. Поэтому определяйтесь больше внутренне, насколько вы способны потянуть оплату, там, если вы покупаете деньги в деньги или покупаете это в кредит, насколько вы стабильно будете себя чувствовать. Поэтому я бы сказал так, если вам нужна квартира для жизни, не ждите хорошего момента, он уже наступил, его ждать не надо, он здесь и сейчас. Мир может рушиться, мир может возводиться. Ключевой вопрос в этом всем – это вы лично, ваш личный внутренний мир, ваш вот этот маленький шарик, с которым вы работаете. И, пожалуйста, не надо там как-то выжидать какого-то более знакового момента. Точно так же, как не надо ждать, что вот тут же там произойдет падение или рост доллара, евро или чего бы то ни было, ни при каких обстоятельствах. Нет, этого не будет происходить. Помните это в базисе, соответственно, как таковой. Вот, кстати, один из важнейших вопросов, это который ну, это даже мнение Алексея Степаненко, которое я не могу не процитировать. Вот он пишет как раз о вестях с полей, что россияне массово берут, я в самом начале об этом сослался, берут ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. По данным аналитиков Домклика, по итогам апреля 2023 года число выданных ипотечных кредитов на ИЖС вырастет до 4500 договоров на сумму около почти 20 миллиардов рублей. Это рекорд. И, безусловно, это связано как раз именно с тем, что сейчас стоимость тех самых небольших объектов, там однушек, ну, в общем, стала, на мой взгляд, запредельной. И я не могу, в общем, не согласиться, что в этом есть разум. А вот Стас Путильцев, традиционный вопрос, спасибо. Могут ли в перспективе водные ресурсы стать новой альтернативой вместо нефти и за счет импорта-экспорта приносить высокую прибыль в бюджеты различных стран мира? Стас, ключевой проблемой в водных ресурсах является это стоимость логистики, потому что сами по себе они стоят недорого. А вот их упаковка, их транспортировка вызывает огромные накладные расходы. И поэтому, если вы посмотрите, даже все воды разливаются, как правило, или добываются в месте проживания, или в месте компактного проживания населения. Почему? Потому что, в общем, вот это как-то операционные расходы на вот эту всю транспортировку, перевозку и последующую реализацию – они становятся крайне запредельными. Внимание, вопрос, зачем это делать, когда можно найти источник, соответственно, воды где-то рядом. Если мы посмотрим на, там, соответственно, страны Африки или тот же любимый всеми Арабские Эмираты, вот, вот в Арабских Эмиратах как раз и есть большая проблема с пресной водой. И я, те, кто приезжают туда и ведут разный вид бизнеса, должны для себя понимать, в том числе, если вы ориентируетесь на покупку недвижимости в Арабских Эмиратах, что ключевая проблема там – это не красивая жизнь, о которой всем хочется и рассказывать, и показывать ее как таковую, а доступ к пресной воде. Сама по себе вода там опресненная, то есть она не... Там нет озер, ничего подобного, и качество ее очень сильно влияет и на те товары, которые возможно там произвести, а напомню, как это без воды и не туды, и не сюды, вы это должны себе четко понимать, воду вы применяете во всех продуктах, и зачастую они носят, ну, такой специфический привкус. Поэтому тем, кто сейчас в Арабских Эмиратах, ну, люди, как правило, привыкают ко всему, к любому качеству продукта, но если вы будете возвращаться там, в ту же Европу или там, в ту же, там, конкретно в Германию, вы вдруг вспомните, что в Германии воду пьют из-под крана, да и в многих других странах. Поэтому выбор за каждым, и у каждого есть свой. Поэтому, скажем так, альтернативой стать вместо нефти как экспортный товар у водных ресурсов и у воды, в того же Байкала, не очень много, потому что накладные расходы крайне-крайне высоки. Помните, это базисно. Все остальное в этом не имеет значения. Будут ли увеличены акцизные сборы с продаж бензина на автозаправках в России в 2023 и 2024 годах? Как вы думаете? Эрик, смотрите, но на сегодняшний день, вот если мы с вами говорим об акцизах как таковых для пополнения бюджета, это действительно хороший вопрос и разумный. Ведь сейчас акциз имеет смысл повышать, для ремарка для тех, кто не знает, Эрик, наверное, знает, а вот все остальные, наверное, подзабыли, что основной регуляторикой в области цен бензина на заправках является не жадность или не жадность компании, а является как раз наличие акцизов как таковых. Точно так же, как в водке. Водки у нас нету, так и в бензине зачастую и самого бензина отсутствует как класс. Вот. Поэтому сейчас брать с граждан повышенную какую-то ставку можно, но по факту это приводит к росту цен всех остальных товаров и услуг. Поэтому я хочу думать, что нашим властям хватит ресурсов без повышения этих акцизов. По крайней мере, в тех моделях, которые я просчитываю, именно на акциз, в общем, не приходится значимая величина доходов, которые можно привести в область повышения или наполнения бюджетов как таковых. Так, сколько лет вы были на их, всегда вас ждали, а сегодня отдельное спасибо за девочку, она так помогла, спасибо, мы очень часто получаем приятное от Гарри и Лизы, а сегодня спасибо от вас. Ну, девочки, спасибо, спасибо, Татьяна, вам, да, дочь у меня начала появляться по кадре достаточно давно, в общем, собственно говоря, практически все, скажем так, ньюсрумы знают, что появление моих дочерей в эфире – это из разряда must-have, потому что они все подрастают, и очень жалко, что они очень быстро растут. Это для меня, как для папы, ну, как, наверное, для любого родителя, самый такой большой вызов. Очень всегда хочется, чтобы они всегда оставались маленькими, но растут они быстро. Вот, поэтому Лизонька действительно сегодня у нас, сегодня с нами. Это приятно, это про тебя я говорю, если что. Вот, так что можешь помахать туда в камеру рукой. Да, потому что это, да, вот это мы. Поскольку вы задали вопрос, сколько лет я был на «Эхо», я, честно говоря, не помню, потому что на «Эхо» я приходил дважды, но могу сказать, что до этого... Многие годы я приходил на «Эхо» в качестве эксперта, потом у меня появилась своя собственная программа. И, к своему собственному удивлению, я увидел, что в галерее «Эхо» нет ни одной моей фотографии. И вообще, кстати, если посмотреть, то на понять, что я вообще когда-то был на «Эхо», кроме как архива, если он будет уничтожен, в общем, доказать это будет невозможно. Ну, вот такая у меня всегда роль, когда я вроде как бы публичен, но при этом моего лица нигде нет, не было и не будет. Может быть, в этом есть и прелесть, такой исчезающий или мерцающий человек, который вроде как бы есть, а вроде как бы и нет. Так, ну что, да, давайте так, дальше я продолжу, соответственно, по вопросам по экономике. Да, меня просят прокомментировать, соответственно, то, что происходит, то, что Росстат перестал публиковать данные по экспорту как таковому. Ну, так, данные по добыче нефти и газа, вот если быть дословно, новость звучит у нас с вами. Так, Росстат перестал публиковать данные по добыче нефти, убрал из отчета по динамике промышленности, производству строку с индексом добычи нефти и газа. Следует из публикации за март. Закрытие данных осложнит прогнозирование и понимание ситуации в экономике, предупреждают эксперты. Из ежемесячной статистики пропала строка добычи нефти. В предыдущем отчете за январь-февраль текущего года индекс нефтегазового производства был указан минус 2,6% к январю-февралю. Значит, смотрите, насколько для меня, как для стратега, усложняется ситуация. Ситуация, конечно, усложнится, но не закроется полностью. Ведь динамика промышленного производства – это, грубо говоря, сколько произведено. Но по факту потом это же все переработано, будет вывезено, обработано. То бишь это все равно попадет в статистику просто таможенных служб других стран. И просто будет сложнее сводить. То есть мы сейчас, да, не шуруди здесь. Вот. Поэтому могу сказать так, что просто большее количество сотрудников придется сажать на анализ данных. Некоторые компании или некоторые эксперты, скорее всего, этим пользоваться, ну, то есть просто не будет своих мощностей, и они могут как-то прекратить эту тему сколь-нибудь там взвешивать, обсуждать или что-то с ней делать. Могу сказать, что из моих коллег, знакомых, да и, я думаю, что тех экспертов, которые вы видите регулярно, в том числе и в публичном пространстве на YouTube, это будут единицы. Я думаю, что большая часть из нас, ну, по крайней мере, я могу сказать там, на наш маленький коллектив, который, в общем, как-то и приводит все в мои уста, мы будем сводить все эти цифры, по-прежнему ничего не поменяется. Да, усложняет, больше ни на что не повлияет. Плохо, глупо, бессмысленно, если кратко сказать так. Минфин предупредил о проблемах с бюджетом и завала сырьевых котировок как таковых доходов. Дефицит федерального бюджета России 23-го может превысить прогноз. Предупредил глава Минфина Антон Силуанов. Удивительно, правда? Я говорю, что давайте я вам сэкономлю кучу денег. Я в прошлом году вам говорил, что в 3,5 триллиона вы не впишетесь, а будете вписываться в 6,5. Я понимаю, что у вас там хорошие синекуры, зарплаты, но это все ложится на плечи наших налогоплательщиков. Давайте просто сэкономим деньги. Как это? Даже безвозмездно, то бишь даром я вам это сведу, и прибудет вам счастье. Согласно закону о бюджете, принятому в прошлом году, его расходы могут превысить доходы на 2% ВВП или примерно на 3 триллиона. Пока ориентировочно, ориентиры этим не меняем. Но сказать, что будет ровно 2, это значит давать неправильные оценки. Посмотрим, что будет с нефтегазовыми доходами. Нефтегаз нас подкашивает. Хотя российским нефтяникам, несмотря на санкции, удалось удержать объемы экспорта и сырой нефти, и нефтепродуктов. Сырьевые доходы бюджета рухнули почти вдвое. Рухнули они вдвое по причине того, что, соответственно, вынуждены возить обходными путями, страховать в иных страховых компаниях, которые берут и повышенную ставку. Стоимость логистики растет, деньги оседают в прокладках, которые принадлежат точно так же тем же самым чиновникам. Периодически они будут грабить эти же печати, а мы с вами будем узнавать все о новых Байкал Финанс Групп, которые вдруг ни с того ни с сего смогут приобретать какие-то огромные пакеты там акций, приобретать и выдавать деньги в бюджет, а мы будем как это хлопать глазками и думать, откуда же взялась очередная Байкал Финанс Групп. Могу сказать их сейчас, ну, по самым скромным подсчетам, я, ну, так косвенными методами могу насчитать около от 50 до 75 компаний, которые прямо или косвенно связаны с аккумулированием этих доходов как раз российского бюджета. Ну, неплохо, нехорошо. Поэтому у бюджета все будет хорошо. Я был рад вас всех видеть. Надеюсь, вы как это поздравили эхо денежкой, всем отдонатили, живой гвоздь и, соответственно, Потапенко прямой с вами прощается. Донатить всегда можно. Да, Елизавета Дмитриевна, вам и я желаем хороших выходных. До встречи, пока.